Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печатная программа.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка. Познайка.
Насколько атомные станции в России могут представлять угрозу для нас, жителей России и планеты? Еще не зажили раны происшествия на Чернобыльской АЭС. Юные корреспонденты Иван Кеврин, Кирилл Васильев и Ефим Мельников зададут свои вопросы собеседнику, заместителю генерального директора концерна «Росатом» Олегу Макаревичу Сараеву. Встреча проходит в Москве.
После катастрофы в Чернобыле город оказался закрытым. А сейчас какие ведутся работы по его реконструкции и что там вообще происходит?
Есть глубокое представление и знание о том, что сейчас происходит. И вовсе, может быть, даже и не потому, что это уже теперь в другом государстве, и они работают по своим планам на Украине этим. Расположенной Чернобыльской станции, как известно, на Украине. Вместе с тем, коль скоро это все же атомная станция, и такие типы реакторов есть и в России на сегодняшний день, которые были на Чернобыле, это реакторы типа РБМК. Поэтому, конечно, мы интересуемся этим вопросом, что там происходит. На сегодняшний день там ведутся активные работы по усиление изоляции вот этого разрушенного блока от внешней среды, потому что построены, и тут уж нет никаких оснований кого-то упрекать там в неправильности принятого решения, но построены немедленно после аварии за короткое время саркофаг, он не удовлетворил требования обеспечения качества изоляции на протяжении многих десятков лет. Поэтому сейчас там ведутся работы по усилению защиты разрушенного блока от внешней среды. Это может быть самая основная работа.
Чем вы занимались за несколько минут до того, как вам оповестили о пожаре на АБС?
На АБС? А, вы, наверное, имеете в виду пожар 78-го года на новый 79-й год, да? Да это было... За сколько вы сказали? За полчаса?
За некоторое время.
За некоторое время. Ну, это вообще-то было это достаточно интересно. Я не знаю, может, это неинтересно для вас, но, короче говоря, утром накануне пожара была достаточно теплая погода. Было довольно скользко, влажный какой-то снег там был, и температура была, ну уж не говорю, что там плюсовая, но что-то, может быть, 5 градусов, что ли, минус. Но к вечеру она стала катастрофически падать. Просто падает до такой степени, что невозможно. У меня, я не работал в тот день накануне. У меня машина стояла во дворе. И зная, что там все может замерзнуть при такой температуре, я решил ее отправить, ну, свести в гараж. Но на самом деле она не завелась, и все там примерзло. А потом там какой-то доброход на автомобиле «Победа», если вы знаете такой старый автомобиль. Он говорит, давай я, говорит, подцеплю тебя, и ты заведешься там дальше. Ну, он меня прицепил, а машина так и не, колеса так и не проворачивались. И он меня тащил по дороге, меня болтало там, я думал, что я вообще разобьюсь. Потом кто-то там помахал впереди, что, мол, для тебя, ты что там делаешь? А у меня же ничего не видно, все стекла замерзли, сигнал не работает. Вот, это мне, конечно, запомнилось. Но потом, так или иначе, мне удалось затолкать это к соседу туда, в отдалении, во двор эту машину, и там ее бросить. А потом я пришел домой, и нормально там поужинаешь, и ты лег спать, все дела. А потом был звонок о том, что пожар. Поскольку я был начальником цеха, то я немедленно выехал туда, на станцию, за мной прислали дежурную машину, и я уехал.
А что вы увидели, когда приехали на станцию?
Когда я приехал, ну, я, естественно, увидел, что там дым, пар, что-то такое идет. И когда я открыл дверь, там на одной из отметок, там так называемая там, восьмая отметка, открыл дверь и зашел, может быть, метров пять, и потом обратно выскочил оттуда, потому что там было невозможно находиться, как мне представлялось. Но потом я увидел, что там есть люди, и они работают, только и всего. Поэтому мне пришлось что-то преодолеть в себе и дальше находиться в этой обстановке более суток.
А что именно вы в себе преодолели?
Ну, преодолел то, что, ну как это сказать, не то, что страшно, а опасно. Я вижу, что там было опасно, это первое. И реакции совершенно естественные на опасность. Я выскочил оттуда, ну а потом пришло осознание того, что раз там люди работают, значит, я смогу это сделать.
Но у вас же была семья. Если бы с вами что-то случилось?
Ну, во-первых, слава богу, ничего не случилось. Там не было никаких жертв, все было нормально. По всей видимости, это еще и потому, что не было опрометчивых действий. Но это свидетельство о том, что, по всей видимости, была организация правильная. И все это завершилось для такого пожара достаточно благополучно. Просто были правильные действия. Персонал проявил свою готовность к действиям в такой обстановке. Это значит, что его неплохо учили до этого.
А были ли люди, которые убежали и оставили свои рабочие места?
Я не помню таких людей, не могу привести к примеру, и считаю это за счастье. Все нормально работали, если они откуда-то уходили, то потому что были совершенно твердые причины для этого.
А за что вы получили ожог?
Ожог?
Да.
Ну, никакого ожога нет. О каком ожоге вы говорите? Никаких ожогов не было.
А, может быть, химический был ожог?
И химического ожога не было никакого.
А облучение?
Облучение? Ну, вот теперь следующий вопрос. Никакого облучения ни у кого не было. Потому что реактор постоянно охлаждался, и никаких выходов там радиоактивных продуктов за пределами защищенного контура не было. Никаких. Поэтому никакого облучения тоже не было. Был просто пожар. Был пожар, при котором, страшно сказать, выгорело практически все. Блочный щит управления. Там недавно введенная система автоматического управления технологическими процессами. Все выгорело. Кабели выгорали. В ходе работы трещали даже некоторые кабели прямо на глазах. Тут короткие замыкания были. Охлаждение велось таким образом, что под слоем льда находились некоторые из насосов, и они работали для охлаждения. Мало того, если бы, и это вовсе не то, что это какое-то там, случайно мы вышли из этого положения. Нет, именно в течение этой аварии мы там мобилизовали и в соседней воинской части, и из других источников передвижные электростанции, протянули кабели к электродвигателям системы аварийного расхолаживания этого реактора. Они работали сами по себе от других устройств. Но если бы вдруг при развитии пожара отказали бы те источники питания, мы бы их живо подключили вот к этим вот мобильным источникам. У нас был запас, и ничего случайного тут не было. Все было нормально. То есть меры были предприняты такие, которые и положено было бы предпринять в такой экстремальной ситуации. Они были выполнены правильно. У нас 6 человек как бы угорели. Их свезли в медсанчасть и быстро привели в нормальное состояние. Ничего, никаких последствий не было. Ну, угар был. Несмотря на то, что последствия в смысле управления, обеспечения были катастрофическими, все прошло нормально. Это, конечно, характеризует и тип реактора. Это характеризует людей, которые были во время этой аварии на работе.
Вижу, тут у вас стоят иконы, вы верующий человек, да?
Да.
Какой у вас был путь к вере?
Ну, это слишком длинное объяснение. Ну, во-первых, я в жизни хотел бы я или не хотел, но я вынужден много видеть, мне 70 лет. Поэтому какое-то вот скопление информации, может быть, кощунственная какая-то фраза, но я просто хотел сказать, что, или может, циничное, что верить в Бога выгодно, а не верить глупо. Только и всего.
Может ли неверие в Бога как-то сказаться на безопасности?
Ну, говорят, что на безопасность влияет человеческий фактор очень сильно. Но если говорить о Чернобыле, то это очень яркий пример, доступный. Человеческий фактор. Это значит, что зависит от человеческих качеств. И если, в моем представлении, если человек верит в Бога, то у него более четко определены ценности жизненные. Он гораздо более устойчив во всех планах, не только в психологическом, но даже и в физиологическом плане. И в этом смысле, если человек верит в Бога, то он имеет, на мой взгляд, некоторые преимущества перед другими.
Господи, моей жизни листопад, Господи, облетает не в попад, Господи, это боль моя в груди, Господи. Господи, сколько выпало дорог, Господи, сколько песен и тревог, Господи, дай мне ангелов пути, Господи. Господи, кем я был и как я жил, Господи, весь в грехах и не тужил, Господи, дым да пепел позади, Господи.
Эти преимущества измерить невозможно, но верить в них можно, потому что это как бы подтверждено уже практикой, что ли, человеческого существования, общества человеческого и примеров тех выдающихся людей в истории, как вот в России, так и по книгам там, в истории зарубежных стран. Огромное количество. И или редкое исключение, или вообще, без всяких исключений, все эти люди были верующими. Я думаю, что для характеристики и для точного ответа на этот вопрос, это вот то, что я сказал, это ничтожно малая доля, и отношение к Богу, к вере, у каждого человека свое, в том числе и по способам выражения, а также по ощущению, по причинам, которые заставляют его поверить в Бога. Я бы хотел сказать, что вера в Бога способствует более качественному человеческому общению, более качественному.
Так, нет, погодите, стоп. Люди вот с техническим складом ума, им очень сложно прийти к вере. Что посоветуете?
Чего я советовать им не могу? Это здесь свобода выбора и случай, который зависит не от совета, не по совету люди веруют, а по какому-то событию, по какому-то признаку, который затронул их душу, и заставил изменить отношение к вере. Есть, конечно, исключение от этого, когда не требуется какого-то толчка, это постоянная близость к вере, к ее атрибутам в жизни, почти что наследственное что-то. Если отец священник, то, естественно, дети склонны к этому, и они с большей уверенностью, может быть, идут по стезе своих родителей, и у них как бы обусловленная уже этим близость к вере. Но это малая, может быть, часть людей. А остальные, как правило, это в моем представлении, отношение к вере связывает все же с каким-то событием, которое затрагивает их душу.
А какое событие у вас было? Вот.
У меня? У меня это как раз вот что-то. Вот матушка у меня была верующая. А поскольку я был единственным сыном, и мы, у нее в живых вот оставшихся, мы жили с матушкой вдвоем. И жили не в самое такое легкое время в сегодняшнем представлении. На самом деле она в то время казалась обычной, нормальной жизнью. Но поскольку она была склонна к вере, а я матушку, естественно, любил, другие скажут, и мы тоже, но у нас вот к вере другое отношение. Но у меня так случилось, что я поверил. Я помню, как она меня крестила. Это тоже весьма трогательно, потому что можно было бы запомнить многое, чего интересного. Но я запомнил именно это и запомнил очень отчетливо.
Многих верующих людей случаются в жизни чудеса. Какие чудеса лично случились у вас?
Ну, нет. Я как-то без чудес обхожусь. Хотя, в принципе, чудеса должны быть какие-то, и в вере тоже. Дело в том, что в вере существуют атрибуты. Атрибутами веры является, допустим, церковь. Вот храм, в нее люди ходят. Церковное одеяние, чинопочитание, церковная иерархия, каноны, поведение, отношение к вещам, ко всему. Вот эти вот атрибуты, они необходимы для того, чтобы подкрепить веру. Вы знаете, что в течение человеческой истории, которая нам известна, 2000 лет, со времен Рождества Христова, допустим. Сколько всяких событий было, сколько неустойчивых государств, систем, которые развалились, вымирали, возрождались вновь. А вот вера христианская, она стоит до сих пор. Стоит совершенно устойчиво и по-прежнему влияет на умы людей, может быть, в разные периоды времени по-разному. Но уж влияние-то церкви все равно остается до сих пор. И нет никаких признаков того, что это влияние ослабнет. То есть, вот эти вот атрибуты, они и предназначены для того, чтобы поддерживать эту веру. А поэтому все, что связано с атрибутами веры, является крайне важным. И к этому нужно будет относиться с уважением. Потому что это не просто какая-то спекулятивная модуляция поведения человека, а это способ поддержать нечто хорошее. Ну, прежде всего, богоугодное, а вследствие уже весьма и весьма полезное для человека и для человеческого общества.
А какие у вас самые любимые святые места? Вот где вы побывали?
Я был в Иерусалиме и во всех, во многих тех местах, которые почитаемы в христианском мире. По-моему, это ответ. Потому что Палестина, Израиль, вот эти вот места я посещал и посещал в обществе людей, которые очень хорошо знают историю христианства, знают истоки этого христианства, и которые способны дать не так, как я вам отвечаю, но очень короткий и исчерпывающий радостные пояснения.
Ваши пожелания?
Одно пожелание. Благоденствуйте. Будьте здоровы.
Спасибо.